Избранный президент Республики Беларусь Светлана Тихановская у нас на прямой связи. Светлана, здравствуйте.
Добрый день.
Вы не так давно были в Украине, встречались с президентом Украины Зеленским, и это была важная и знаковая встреча, учитывая, что Беларусь Александра Лукашенко, я подчеркну именно, под руководством Александра Лукашенко, который узурпировал власть, она поддержала путинскую войну, и после этого, казалось, не было этих контактов. Что изменила эта встреча с президентом Зеленским и какие последствия у этой встречи?
Так, ну, прежде всего, я должна сказать, что мы с президентом Зеленским встречались еще и раньше, но это было больше на разных ивентах, но никогда он встречи не избегал. Но именно вот такая политическая встреча на высоком уровне, да, она была впервые. И хочу сказать, что эта встреча стала новым этапом отношений между демократической Беларусью и Украиной. Есть у нас и у украинской государства понимание, что свободная Украина и свободная Беларусь невозможны друг без друга. Вот эти глобальные вопросы мы проговорили. Мы видим, что Украина сейчас заняла такую лидирующую роль в регионе. Они, знаете, несмотря на все такие предрассудки, они отважились атаковать Россию. Все же думали, что это никогда невозможно. Показали смелость, показали свое лидерство. И вот они достаточно сильные и уверенные в себе сейчас, чтобы показать Кукиш и Лукашенко. Вот это именно встреча, это такой был политический выбор Украины в сторону ни Тихановской, ни демократических сил, а в сторону свободной демократической Беларуси. На встрече мы как и с президентом Зеленским, так и в министерстве мы обсуждали вопросы региональной безопасности, будущих отношений, поддержки белорусов. Там ясно проводят эту границу между белорусами и режимом Лукашенко и понимают, что белорусов надо сделать все возможное, чтобы белорусы как нация, как люди не вступили в эту войну, и Лукашенко военный преступник должен понести за это ответственность. То есть все вот эти глобальные нарративы, они схожи, мы их разделяем, и мы как бы их укоренили после нашей встречи. Но тут важно, конечно, и конкретизировать, чтобы это были не просто общие формулировки, а результаты сотрудничества. И в частности, что из практического было сделано. Была открыта миссия демократических сил Беларуси в Киеве. Украина назначила спецпредставителя по взаимодействию с белорусскими демсилами. Украина также ввела новые санкции на основе наших данных и таких организаций типа Белпол. Также мы начали сотрудничать по привлечению режима к ответственности. Это вывоз детей, это специальный трибунал по агрессии и дело в Международном уголовном суде за преступления против человечности. И мы планируем после нашей встречи, визита, создать рабочую группу по вопросу белорусов в Украине. Мы понимаем, что у белорусов заканчиваются паспорта, нет возможности легально продлить эти паспорта, и нужно находить в каждой стране решение, как людям жить в соответствии с законами этих стран. И в Украине, конечно, учитывая то, что Беларусь страна соагрессор, там достаточно сложно, я бы сказала, продвигаются эти вопросы, но было такое принципиальное решение президента Зеленского, что давайте посмотрим, что мы можем сделать для белорусов, потому что на самом деле белорусов много. Белорусы, как я уже сказала, законопослушные, трудолюбивые, как бы хороший вклад в целом в Украину, но люди не хотят, не могут там оставаться, не хотят приезжать новые, только потому, что вопросы легализационные, такие, знаете, бытовые банковские карточки и так далее, они не закрыты, поэтому сложно там находиться. И я надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос будет поднят и в Верховной Раде, и в Министерстве иностранных дел, и шаг за шагом решим.
Как Лукашенко отреагировал на ваш визит, потому что мы видим, что Лукашенко участвует в войне, но, видимо, все-таки его режим не хочет входить под давлением Путина, непосредственно чтобы солдаты белорусские входили в Украину. Вот насколько сейчас Лукашенко слаб, зависим от России, или он пытается... Как вообще вы оцениваете его ситуацию? Я даже без морально-нравственной оценки сейчас говорю, а именно политически. Что из себя представляет его режим и в какой он позиции находится сейчас?
Так, конечно, Лукашенко сейчас находится в очень слабой позиции. У него нет ни поддержки ни от белорусов. Я уверена, что у него нет особой поддержки и от номенклатуры. Да, они там, они в страхе там живут, им не нравится ситуация. И там бизнесменам, окружению Лукашенко все это не нравится. Он испытывает давление от России, но тут оговорочка, он сам к этому шел, он сам к этому стал таким заложником, да, России, у него нет поддержки от Европы, конечно, он в очень уязвимом положении. Но опять же хочу сказать, подчеркнуть, что давайте мы не будем жалеть Лукашенко. Это была его 30-летняя политика, втягивание нашу Беларусь в прошлое такое советское, да, пока люди хотели жить нормально, там хотели бы, чтобы страна развивалась примерно как Польша в Европу вступила, да, Лукашенко нас тянул туда, к Советскому Союзу. Поэтому давайте вот без этой жалости, у нас нет задачи спасать Лукашенко из этого всего, из того, что он сам все сделал, а надо спасать Беларусь. Давайте тезисно по поводу вот его ситуации. Он уже вовлечен в войну, Лукашенко, он военный преступник, и он должен понести за это ответственность. И то, что единственное, что не произошло, это белорусская армия не пошла воевать. Опять же, это не благодаря Лукашенко. Белорусское общество категорически против участия в войне. Если это произойдет, то я думаю, что это будет суицид для самого Лукашенко. И вот этот вот нарратив, я сейчас от вас его услышала и часто слышу достаточно от европейских партнеров, что вот Путин оказывает давление на Лукашенко, чтобы, значит, чтобы наши люди начали воевать, солдаты. А я, например, так ситуацию не вижу, и я объясню почему. Потому что статус-кво, он выгоден. Он выгоден как Путину, так и Лукашенко. Когда Беларусь используется как военная база России, там есть достаточно дешевый, скажем так, союзник, который по первому требованию предоставит и территорию, инфраструктуру, там, все, что надо для Путина. И это иллюзия, что Путин давит, а Лукашенко сопротивляется. Нет точных свидетельств этого давления. Не надо делать из Лукашенко героя, что он такой вот, меня давит, а я, значит, героически отстаиваю интересы Беларуси. Понятно, что он боится не за страну, он боится за свою власть. И поэтому Лукашенко пытается быть публично таким. Я вот, значит, такой от войны оберегаю Беларусь. Он сам привел войну в Беларусь. И поэтому сейчас, конечно, очевидно, что Россия пытается укрепить свой контроль над Беларусью так, чтобы даже в случае перемирия Беларуси было сложно вырваться из этой зависимости. Опять же, это все делается с дозвола, с позволения Лукашенко.
Здесь скорее даже, то, что Лукашенко военный преступник, здесь нет никаких сомнений. Здесь вопрос, мне кажется, в том, что Украина четко показала, что будет с Беларусью, с НПЗ, с инфраструктурой, если... А Беларусь, я опять же подчеркну, не Беларусь как демократическая, а Беларусь именно как Белоруссия Лукашенко, вступит в войну. Просто здесь не про морально-нравственный выбор, а про то, что он понимает, что с ним будет. Вот это не является для него таким сдерживающим фактором? Его просто, уничтожат. И Украина четко показала, что она может с ним сделать.
Ну, конечно, да, конечно, уничтожат. И... Вы понимаете, несмотря даже на вот эти страхи и риски, да, если в какой-то момент Путину понадобится, чтобы войска белорусские вошли, да, поднадавить на Лукашенко, Лукашенко это сделает. Да, он не будет оберегать НПЗ, интересы страны. Конечно, ему не хочется, Лукашенко, чтобы Беларусь была вовлечена в войну, потому что это, опять же, еще больше настроит людей. Это будет непонятно, будет новая динамика. Он не знает, как с этим справиться. Реакция людей, реакция номенклатуры, чиновников, тех же бизнесов, которые уже как бы недовольны, что происходит. Уже все хотели бы, чтобы это все закончилось, и Лукашенко станет еще более непопулярным. Вот, но в данном случае он все равно выберет себя, он все равно выберет свою власть, угодить Путину, чтобы политически остаться во власти, да, чтобы иметь такого союзника, как Россия. Хотя в какой-то момент, ну, мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Россия также ослабевает, Украина набирает мощи, да, и, ну, то есть в какой-то момент Лукашенко поймет, что Россия больше Кремля, Путин не могут ему давать никакие гарантии безопасности, тоже может в воздухе перевернуться в какой-то момент, да? Вот. Но опять же, в данном моменте невыгодно ни одному, ни другому, чтобы Беларусь была, ну, вот полностью, как вы это говорите, вовлечена в войну. Хотя вот глядя на вот эти склады, которые Украина атакует каждую ночь, я уже вижу вот эти новости, что будут менять логистику, что будет больше товаров базироваться в логистическом складе в Беларуси, который сейчас огромный строится. Но это же тоже мишень, да, для Украины. И Украина уже предупреждает Лукашенко: ты перестань ты зарабатывать на крови украинцев, потому что ты будешь следующим. Ты уже продается комплектующие для оружия. Около 500 белорусских предприятий сейчас служат, обслуживают российскую военную машину. А вот эти передатчики, которые шлют сигналы дронам, направляют дроны, работают многие. Но инфраструктура новая расстраивается, которое как бы не должно быть в Беларуси, если бы не вот эти военные действия. Все новое, ну, Лукашенко позволяет все больше и больше вовлекаться, все больше и больше подчинять Беларусь России. Вот. Но и мы, конечно, не хотим, да, чтобы Украина атаковала Беларусь, даже если это там склад Wildberries или НПЗ, который сейчас продает какие-то нефтепродукты России. Вот, но Украина защищает свои интересы, мы должны это понимать. И поэтому наше давление, давление наших зарубежных партнеров, давление, возможно, какого-то близкого круга Лукашенко на него, тоже, ну, может повлиять на то, чтобы Беларусь уже прямо совсем не была оккупирована Россией и не вела себя как у себя дома. Ну, вообще процессы сложные, но Лукашенко, он же парень у нас хитрый, да, он будет до последнего сидеть на 5 стульях одновременно и, знаете, то рядом своей лодочкой плыть с российским военным кораблем, а то отплывать иногда, чтобы, не дай бог, где-то там не подумали, что они вместе. Вот. И наша задача уже в этот раз, уже вот точно, убедиться, что Лукашенко на стороне России, не нам убедиться, а нашим партнерам, не пытаться его спасти. Потому что до сих пор вот эти нарративы, ой, может быть, мы, если будем вступать там в какую-то коммуникацию с Лукашенко, мы его как-то там отделим от России, но это невозможно. Давайте не наступать на свои же грабли, на которые наступали 30 лет.
А в чем главная сложность вот этой внешнеполитической борьбы с Лукашенко? Потому что мы видим, что он играет и пытается играть с Соединенными Штатами. Мы видим, как он разменивает человеческие жизни, выпуская политзаключенных, используя их как каждую человеческую жизнь, человеческую судьбу, используя как элемент торга. А вот в чем сложность именно вашего офиса вот по противодействию этой внешнеполитической активности Лукашенко и его людей?
Вы знаете, что я бы не говорила тут про какие-то сложности, потому что на самом деле я очень горжусь тем, чего достигли белорусские демократические силы за 6 лет. Да, Лукашенко все еще там, да, репрессии продолжаются, да, сотни политических заключенных находятся в тюрьмах, но вот субъектность белорусов, субъектность демократических сил, она гораздо сейчас сильнее на международной арене. И поэтому то, что мы как силы, как не имея государства как бы за собой, да, сделали, что мы построили институты власти, что мы формализовали наши отношения со многими странами, там США, Канада, Великобритания, Европейский Союз. Наши делегации сейчас присутствуют в парламентских ассамблеях институций, в которых мы как бы, да, априори не можем быть, потому что у нас нет государства. Но мы это сделали. Мы стали субъектом, с нами считаются. И вот это самая большая слабость Лукашенко. Почему он до сих пор не покладая рук, они работают с этой пропагандой, чтобы нас уничтожить, где-то очернить, засылают каких-то агентов, пытаются людей напугать, чтобы они не вовлекались вот в политическую какую-то деятельность, потому что они понимают, что демократические силы никуда не исчезли. Мы просто усилили свое влияние, и мы им мешаем нормально адвокатировать за прорежимную Беларусь. Им надо сначала, у них всегда была задача уничтожить нас, они думали, они это сделают за год-два, вот, и тогда уже можно себе спокойно засылать лоббистов, адвокатировать, давайте, значит, спасать Лукашенко, как это было всегда, как это всегда работало. И я думаю, что они очень много тратят ресурсов для того, чтобы нас разъединить, уничтожить и так далее. Вот, поэтому я очень горжусь белорусами, которые смогли, несмотря на, может быть, какие-то разные взгляды и вот эти вот атаки и давление со стороны режима, мы смогли выстоять, мы смогли построить нормальную работу и демсил, наши медиа сохранились и даже прорываются через эти экстремистские статусы, вот как вы.
Да,
вы же тоже
нас в Беларуси тоже признали.
Но у вас все равно смотрят белорусы, да, находят инструменты, как обойти все эти запреты и риски для себя, и все равно они потребляют, они смотрят свободные медиа. Вот, поэтому да, для Лукашенко важно вот уничтожить все, что растет, да, остаться, значит, лояльным Путину и начать какие-то разговоры с Западом, сидеть на пяти стульях. То он это попросит прощения у Зеленского и через 5 минут на него опять кучу грязи выльет. Ну, это вот его такие игры. И, конечно, ситуацию с американским треком. Конечно, Лукашенко тоже хочет использовать свою пользу. Мы понимаем, что это трек гуманитарный. Президент Трамп дал поручение освободить политических заключенных, и это поручение было дано, потому что Беларусь была в повестке, потому что мы эту работу по адвокатированию освобождения людей проводили уже начиная с 2020 года. И это может быть такой, знаете, успешной историей для президента Трампа, и была поставлена такая задача. И для нас это гуманитарный трек, это не про политику, это не про признание, это не про нормализацию ситуации. Ну, конечно, Лукашенко в лучшей ему там манере, он пытается это продать, как, смотрите, я стал таким важным, со мной говорят американцы, вы европейцы, давайте тоже следовать политике Трампа, разговаривайте со мной. И тут, знаете, такая произошла смена позиции. Если раньше Америка всегда была, ну, таким bad cop, да, плохим полицейским, наказывала Лукашенко, у нее была такая более стойкая, такая демонстративная позиция, а Европа всегда и санкции снимала, людей таким образом там освобождала, опять начинала коммуниковать с Лукашенко. Сейчас ситуация изменилась. Америка стала таким добрым полицейским, а Европа четко стоящая принципиально на своих позициях, давление, политика непризнания, помощь белорусам. Вот они стали не то чтобы плохим полицейским, принципиальным полицейским, которые понимают значение свободной демократической Беларуси. Вот. Но, конечно, Лукашенко хотел бы сыграть на вот этой вот разности подходов. Вот, ну вот пока не получается, наша задача, чтобы этого не получилось.
А атаки на вас, поскольку, ну, я могу предположить, что вы являетесь для него раздражающим фактором, то есть он начинает реализовывать какие-то схемы, там, с американцами, с европейцами начинает торговаться, но есть человек, которого в Европе считают избранным президентом, его избранным президентом не считают, и это, наверное, вызывает у него раздражение, я думаю. Вот вы сказали про то, что, ну, находитесь под давлением, в том числе, я так понимаю, что есть и попытки физических атак. Насколько он активен в этом смысле, и насколько вам сложно под этим давлением находиться и вашим сотрудникам?
Ну, во-первых, я бы себя не выделяла каким-то образом из нашего демдвижения, потому что я понимаю, что есть легитимность, я понимаю, что есть признание, но также я понимаю, что моя легитимность без поддержки белорусов, ну, она как бы, она ничем не подкреплена. И только тот факт, что мы работаем вместе с гражданским обществом, я имею в виду, как мы, как политические структуры, работаем с медиа, с правозащитными центрами, с культурными инициативами, то есть показывает, вот это дает нам субъектность. И, поверьте, режим раздражаю не только я, режим раздражает тысячи-тысячи белорусов, которые принимают активное участие в демократическом движении. Именно поэтому вот эти транснациональные репрессии, именно поэтому давление на активных белорусов через родных, которые все еще находятся в стране, именно поэтому исчезают люди, именно поэтому отправляются сообщения такого угрожающего характера, либо звонки по телефону с тоже с угрозами. Вы же знаете, как они практикуют. Приходят к маме или папе, там, к сестре на работу в Беларуси, берут телефон у них и звонят активисту, который находится за рубежом. И говорят, вот у вас там мама, прекрасная женщина, там она по вам скучает. И таким образом, ну, склоняет человека на сотрудничество. Ну, представляете, это очень сложно, когда ты понимаешь, что твой родной в заложниках. У нас инструкция на данный случай, ну, просто прекращай общение с родными, с близкими, но не иди на поводу, потому что иногда кажется, что ты можешь их переиграть. Нет, это невозможно. Но это тоже давление. Вот сейчас у нас будет конференция Новой Беларуси 9 августа. Уже КГБ начало работать, значит, звонить рандомным людям и говорить, а вы идете на КНБ, что вы там будете делать, а с какими, значит, кого вы поддерживаете? А вы уверены, что вам это надо? У вас же есть родные Беларуси. То есть они хотят уничтожить все живое. Они хотят запугать. И это, ну, я думаю, что это единственный инструмент, который есть у режима, и они его очень активно используют. Физическое насилие, ну, как бы такого мы, наверное, не наблюдали, вот прям открытого. Ну, вот знаете, что исчезли люди, они атакуют больше инициативы публично, которые играют большую роль, там, не знаю, как Белпол, Координационный совет, ну и многие-многие другие. Вот. Но у нас есть инструкции, как себя вести, если вдруг вы чувствуете, что на вас могут физически преследовать, либо давят на вас с помощью родных. Все это разработано, и тут, конечно, под ответственность каждого человека, как он будет реагировать в той и вести себя в той или иной ситуации. Каждому не приставишь какого-то отдельного специалиста, как себя вести. Поэтому люди сами должны понимать, что они в зоне риска и что к ним могут быть применены такие методы и быть готовыми их отражать.
А используют режим иностранных граждан? Ну вот громкая история. В Латвии это депутат Сейма, депутат Рижской думы, бывший депутат Сейма Алексей Росликов, который уехал в Беларусь, и сейчас он оттуда вещает. И таких много. А вот насколько они эффективно используют иностранных граждан для каких-то действий? Может быть, я не знаю, свечку не держал, не знаю, может быть, это частная инициатива, но там есть такая тактика использования иностранцев для чего-либо?
Ну, я хочу сказать, что было несколько кейсов использования белорусов. Там вот у Палыч Латушка, это мой заместитель в Объединенном переходном кабинете, там кто-то на него напал во время какого-то заседания. Я думаю, что нанимают граждан других стран для того, чтобы, например, снимать лица людей, которые пришли на какой-то марш солидарности, например, да? Либо я помню, как ко мне в офис пришло два человека якобы на интервью, нам они показались подозрительными, оказалось, что им тоже заплатили деньги, чтобы они пришли, задавали мне как бы провокационные вопросы. Это не про физическую такую агрессию, а именно вот такие услуги, которые белорусы могут легко раскусить, что это их нанимают для выполнения таких особых поручений, а иностранцы, которые, может, не в повестке, они как бы, ну хорошо, пойду подсниму людей или там пойду интервью возьму. Вот, поэтому, ну, я знаю, что несколько, например, там человек из Литвы почему-то уехало в Беларусь, они были такими активными, как-то слово. Ну, те, кто очень много грязи лил на белорусские демократические силы, потом в итоге они там уехали в Беларусь и сейчас говорят, а мы тут никому не нужны. Вот был кейс с польским гражданином, Чичко был такой, по-моему, который потом нашли повешенным. То есть как бы они служат режиму, в какой-то момент они могут в режим уехать, но там они уже как использованный материал.
А вот эта провокация с журналистами, то есть это как примерно работает? То есть там есть в ряд вопросов, которые им предлагают вам задать, ну, я не знаю, там, в определенной форме, интонации, тональности, то есть как это выглядело?
Если говорить именно про ту ситуацию, во-первых, там ребята представились сотрудниками довольно крупного медийного портала, как бы сомнений никаких не возникло, ссылаются же на реальных людей, могут иногда и фейковые телеграм-контакты давать, ну, то есть выглядит все. И они пришли, они задавали вполне себе нормальные вопросы, там даже не провокационные, как бы обычные, но что-то в их поведении понравилось, как будто они, знаете, были такие немножко подпуганные. И я думаю, что была цель не то, чтобы взять именно интервью, а то, чтобы показать уязвимость доступа в офис. Вот мы смогли спокойно прийти, мы могли бы что-то там подбросить, какую-то, ну, я не знаю, подорвать, что угодно. Хотя у нас там была в офисе была хорошая служба безопасности, но вот именно что вот мы сюда можем прийти в любой момент. Ну нет, не получилось, их остановили, и ну, вызвалась службы соответствующие. Это не получилось сделать, скажем так, из этого и сюжет.
Что касается вашего дома, понятно, что он в Беларуси, но пока нет возможности туда физически вернуться. Литва, Польша, офис, там тоже были разные сложности, как я понимаю. То есть вы сейчас себя в этом смысле чувствуете стабильно именно с местом пребывания?
Ну, если мы не говорим там о физическом доме, в целом я себя очень комфортно ощущаю, я ощущала и в Литве, и в Варшаве, ну, понимаю, что я живу в свободной стране, здесь работают законы, то есть, ну, комфортно, то есть физически я так надеюсь, что я в безопасности. То есть, можете мне раскрыть свой вопрос?
Нет, я имею в виду, что поскольку там были вопросы, связанные с охраной, статусом, поскольку вы особо охраняемое лицо и так далее. Вот я именно это имею в виду, что там менялись статусы, которые... То есть сейчас вы уже определились, там никаких сложностей нет? Или, может быть, я что-то не так...
Я переехала часть офиса, и мы переехали сейчас в Варшаву. В Литве, в Вильнюсе у нас остался офис, который имеет дипломатический статус, который аккредитирован Министерством иностранных дел. То есть мы просто переместили частично офис в другую страну. Может, оно даже и к лучшему, потому что здесь больше белорусов, здесь больше работы. То есть можно находиться в такой новый белорусский вайб. Вот, но, короче, здесь та же служба безопасности, мы работаем с той же службой безопасности, с которой работали и в Литве, здесь ничего не изменилось.
С Марией Колесниковой общаетесь сейчас после...
Периодически мы общаемся, да, мы иногда встречаемся на ивентах, пишем иногда друг другу, но... Ну, она просто в Германии, если бы, например, я поехала в Германию, мы бы, естественно, с ней увиделись. Так получилось, что с Виктором Дмитриевичем чаще видимся. Вот. Но у нас вполне себе хорошие отношения. Надо будет позвонить, я не буду чувствовать какую-то неловкость, например. То есть мы понимаем ее позицию. Да, мы ее принимаем, мы ее готовы обсуждать и много раз обсуждали. Вот, поэтому нет никаких ни договорок, у нас все открыто, честно работает.
А вот эта жизнь под лупой, в том числе и ваша личная жизнь, я не буду спрашивать про личную жизнь, просто я понимаю, что когда человек, политик, большое внимание, и любой шаг, любое слово, любой эпизод попадает в публичное пространство. Насколько это сложно, учитывая, что сразу появляются и рилсы, и недоброжелателей много? То есть вот это вы привыкли к этой жизни, которую, как я понимаю, вы не выбирали, но все-таки она теперь ваша. Жизнь публичного лица, которому прикован большой интерес, и со всеми побочными эффектами.
Знаете, Вадим, это прежде всего ответственность большая и очень много ограничений. И иногда, когда пропагандисты еще используют белорусов, обычных, нормальных для этого, начинают раскручивать, что вот Тихановская там, значит, живет как у Бога за пазухой, ездит там, путешествует и так далее. На самом деле оно в реальности выглядит не так. Это постоянные недосыпы, это тебя постоянно контролируют, ты не можешь просто так вот захотеть пойти погулять и пошел погулял. Тебе надо уведомлять о своих намерениях там, конкретных людей, скажем так, у тебя как бы не может быть какой-то такой расслабленной жизни. Ты не можешь пойти спокойно там в бар сходить, потому что это сразу внимание, это там считывают, что ты там пьешь, с кем ты сидишь, в чем-то окружении. И ты не можешь спокойно пройти по улице, потому что тебя узнают, с тобой здороваются, тебя снимают. Ну, то есть ты, такой вот... Вот в человеческой безопасности, во внутренней, ты ощущаешься только дома, вот в четырех стенах. А дальше ты только вышел, ты начинаешь работать. Вот, поэтому, ну, я, наверное, к этому, ну, привыкла. Это не очень комфортно всегда, но привыкла, потому что это твоя миссия, это твоя работа, ты должен это делать. Вот, поэтому, ну сложно. Сложно тут, конечно, говорить, вот, но ну и жаловаться я тоже не могу, потому что у меня прекрасная команда, прекрасные белорусы вокруг. То есть я рада, что я смогла чему-то научиться и могу вот эти знания воплощать в какую-то работу. Я очень рада, что в Беларуси появилось, ну, скажем так, новое лицо, и я не там перетягиваю одеяло на себя, я всегда стараюсь раскрывать больше белорусов для и международных партнеров, и для Беларуси. И я говорю тем и хейтерам, и ну, там, другим политикам вокруг меня, что со мной не надо соревноваться, я вам не конкурент, да? Я просто человек, который сейчас служит нам всем. Будет новая политические возможности, я там не буду участвовать. Да? Давайте мы сейчас вместе будем работать, а уже потом будем конкурировать. Я думаю, что именно вот это и позволило нам создать здоровую, конкурентную, возможно, среду, но в таком в порыве единства. То есть... Все хорошо.
А предвзятое отношение существует, но все-таки статус, охрана. Я сейчас говорю о неких внешних проявлениях, которые могут влиять на людей в плане восприятия, когда ну, страшно подойти, страшно задать вопрос. Не знаю. Ну, то есть, вот некая дистанция, которую вот именно этот статус он создает. Вот появляется такое предвзятое отношение к вам со стороны?
Вы знаете, я такого не замечаю, потому что я предполагаю, что люди меня знают. Знают, как я реагирую на предложение сфотографироваться, поговорить, задать вопрос, и ну, я открыта к людям. Конечно, например, на больших мероприятиях, где очень много людей, там усилена охрана, и бывает, что если человек там сильно как-то себя агрессивно ведет, его могут не пустить, но если я это замечаю, то есть, ну, да, можно. Вот. Но нету такого, что... Ну, и люди понимают. Если человек выпивший, его, конечно, не пропустят. Мы будем избегать любых провокаций на массовых мероприятиях. Это просто для безопасности, а не потому, что там Тихановская разговаривать не хочет. Я свободно прихожу на приезжаю на какие-то культурные мероприятия. Вот недавно я была в Кракове, там, в Белостоке. Не ходит там... Извините, в коробочку никто не берет. Свободно передвигаешься, общаешься с людьми, фотографируемся там где-то и выпить можем. То есть я показываю всем, что я не поменялась. Я такой же человек, как и была. Да, есть дополнительные меры безопасности, но это никак не влияет на наше общение с вами либо на какие-то на возможности. Поэтому, но, скорее всего, конечно, режим и наши... недруги, скажем так, они будут использовать, вот она, значит, от людей издалека, уже своими вопросами занимается, такая звезда, но на самом деле такого нет.
С российской оппозицией демократической есть пересечение? Может быть, есть потенциал сотрудничества? Как вы вообще оцениваете эту перспективу?
Ну, я думаю, что в некоторых областях нам, например, там есть чему поучиться, возможно, у российской оппозиции каких-то больше медийных возможностей, всего того, что и вас больше, и, возможно, финансовых возможностей больше, вот какие-то фишки забрать. Вот я помню, что у нас был марафон солидарности с политзаключенными онлайн, да, дневной, и мы эту идею взяли именно из российской, от российской оппозиции, выправили потом белорусы. Ну, классная идея, мы ее воплотили. Вот российская оппозиция к нам иногда приходит с запросами, как пробить там резолюцию, либо как стать, как отправить свою делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы, например, где мы уже есть, как вы это сделали, как вам удалось. Вот, ну это вот такие только конкретные какие-то практические шаги, а концептуально мы понимаем, что у нас немного и разный контекст, и как бы и ситуация разная, потому что в Беларуси люди больше консолидированы, у нас уже выстроены и структуры сотрудничества, что у нас вот эти антивоенные, антилукашенковские, проукраинские настроения, они преобладают, у нас нет никаких сомнений на самом деле, что люди думают. Да? В России, конечно, немножко по-другому, и российская оппозиция тоже так рассредоточено, скажем, они не единым кулаком работают. Ну, у каждого свой контекст, мы не можем никого за это обвинять. Единственное, что мы при встречах мы просим у российской оппозиции четко проговаривать, что нам очень важно для сотрудничества или не сотрудничества по каким-то более глобальным политическим вопросам, какая ваша позиция по там, постпутинской России. Вы будете дальше придерживаться своих империалистических взглядов, что Беларусь, Украина, Молдова, там, не знаю, Грузия, Армения — это страны, которые в какой-то степени, да, но немножечко вам принадлежат, что мы ваши какие-то детки, и это вы можете решить нам в Европу двигаться или все-таки держаться а-ля мамы России, да, то есть вот, вот от этих эмпирических взглядов нужно избавляться, и вы должны это четко проговаривать сейчас, чтобы мы уже понимали на будущее, да, какие у вас будут позиции, потому что если так случится, что сменится власть в России, это будут какие-то антипутинские деятели, но они все равно будут эти нарративы продвигать: Украина наша, Крым наш, и Беларусь вообще младшая сестра. Но нам такое не подходит, и давайте мы, скажем так, на берегу определимся и договоримся. Вот то, что мы хотим от них слышать.
А сейчас это звучит иногда вот фоном у представителей оппозиции?
Зависит. Некоторые представители российской оппозиции это четко проговаривают, как и проговаривают то, что в этой войне Украина должна быть победителем, потому что напали на нее. А некоторые представители эту тему, как и тему Украины, тоже избегают. И именно поэтому, ну вот, не звучит этот голос вот этот голос, да, что мы, значит, будем уважать суверенитет, независимость всех постсоветских стран, ну вот он пока не очевиден. Хотелось бы это услышать больше.
Сергей Тихановский, чем он сейчас занимается, насколько он вовлечен в процессы? Можете что-то сказать?
Ну, давайте, я очень поверхностно, потому что у Сергея Тихановского, слава богу, уже может рассказать и сам.
Мы ждем его в гостях, если он согласится, с удовольствием поговорим.
Да, вот он сейчас, я считаю, это вполне заслуженно и имеет на это право, занимается своим образованием. Он учит язык, он сейчас находится в Соединенных Штатах Америки. Он на данный момент немножко от политики отошел, но я думаю, что он вернется, когда, ну, скажем так, подход найдет. Он сейчас начал вести такой культурный канал, где рассказывает свои стихотворения, которые он сочинил, будучи в тюрьме. Хочу сказать, что многие политзаключенные пишут в тюрьме, ему это приносит удовольствие. И ну, то есть сейчас политзаключенные должны, насколько это возможно, жить в свое удовольствие, потому что они уже заплатили, да, высокую цену за свой героизм. Вот. Но я думаю, что со временем он вернется в политику, в каком качестве, это уже ему решать. Вот. Но, в принципе, этим и радоваться, что все, кто может, да, на воле, и Виктор Дмитриевич, и Маша, и Сергей, и Олесь Беляцкий, наш Нобелевский лауреат, и многие-многие-многие другие. И не забывать про то, что все еще как минимум 800 человек находятся в тюрьмах, и каждый день появляются новые заключенные, арестованные по политическим мотивам.
Ну и в завершение, это вопрос, который многие наши зрители задают по поводу возможного расширения войны, столкновения с НАТО. Вот насколько, на ваш взгляд, это реальная угроза? И возможно ли, что лукашенковская Беларусь может участвовать в этой войне?
Ну, мы должны понимать, что проблема России в том, что Россия не знает, где находятся ее границы. Да? И мы уже видим, как Россия так очень неочевидно, так завуалированно тестирует, как далеко она может зайти. И мы уже видим эту гибридную войну в Европе, российскую гибридную войну. И территория Беларуси, Беларусь, Лукашенко, они активно в это вовлечены. Этот миграционный кризис, который продолжается до сих пор, и Латвия недавно чуть границу не закрыла именно из-за мигрантов. Шары с сигаретами все еще летают в Литву. В любой момент может опять все авиационное движение остановиться из этих шаров. Вот упал какой-то объект в Польше. Там что-то упало, тут что-то случилось. Тут, значит, начинают поговаривать о том, что ядерное оружие в Беларусь завезли, а тут вот орешник поставили. То есть это, знаете, тактика держать в постоянном напряжении союзников, это уже есть гибридная война. Это промывание мозгов, отравление умов европейцев, зачем вам эта война, живите своими жизнями и так далее. И если в Кремле решат, что будет атака на страны Балтии, на Польшу, либо еще куда-то, то, скорее всего, Беларусь будет в этом задействована. И так выглядит почему-то. Вот согласно нашим данным, у нас есть такая замечательная организация, как Белпол, которая собирает очень важную и довольно incentive, чувствительную информацию из Беларуси, что как будто бы Беларусь готовят для возможных провокаций и эскалации, потому что какая-то инфраструктура готовится, которой не должно быть, по идее, в стране, которая не готовится к войне. Там новые полигоны строятся, какие-то новые части, новые вышки там по всей Беларуси устанавливаются, которые корректируют полет дрона, ну, либо какие-то другого вида оружия. То есть как будто бы Беларусь готовится к тому моменту, что, может быть, и война расширится, скажем так. Будет, не будет, ну, никто вам сейчас не скажет, ни один даже военный специалист, вот, но как минимум Европа должна быть к этому готова. И хорошо, что мы видим вот это и единство Европы, и больше средств на оборону Европы, потому что это как жить вот с таким соседем, который в любой момент может напасть, использовать союзника Лукашенко. Но поэтому надо избавляться от этих союзничков, потому что, ну, Россия большая, с ней сложно, там разное настроение внутри страны. Так давайте мы поможем белорусам освободить Беларусь от этого эго российского, да, и вот одной страной проевропейской, свободной, продемократической станет больше. С Беларусью будет легче там надавить на Луку, предложить такой офер, который будет сильнее оффера российского, и белорусы с большой радостью вот этому, ну, войдут в, вернутся, скажем так, в европейскую семью народов, куда мы, в принципе, исторически принадлежим. Пока будет там Лукашенко, мы должны понимать, он всегда будет служить не Беларуси, а Путину, он всегда предоставит нашу территорию для возможного нападения. То есть это еще 1000 дополнительных километров с такой пророссийским режимом, 1000 дополнительных с украинской стороны, вот и считайте вот такой балкон. Поэтому мы не просим наших партнеров там освободить Беларусь от Лукашенко, мы просим помочь нам, белорусам, избавиться от Лукашенко. Не надо выполнять нашу работу за нас, но будьте стойкими, будьте принципиальными, не ведитесь на эти уловки Лукашенко, он умелец обдурить всех. Просто вот эту вот устойчивую позицию свою сохраняйте и не давайте разрушить вот этой пропаганде ваши умы. Потому что ну, последствия будут плачевные. Непонятно, кто будет следующим. Когда-то и балтийские страны были под советской оккупацией, и пол Берлина когда-то было под советской оккупацией. Не знаю, кто будет следующим. То есть если сейчас не помочь Украине, Украина играет ключевую роль, конечно, не помочь белорусам, то единственный вопрос – это кто будет следующим.
Спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир. И до следующей встречи. До свидания.
Спасибо, Вадим. Да, до свидания.